Андрей Львович Левадный. Экспансия. История галактики. Эпизод 9. Серв-батальон. Пролог. 22 августа 2617 года по летоисчислению Земли. Линия Хаммера. Знойный, хмурый полдень на Везувии озаряли отсветы множества извержений. Отравленный выбросами вулканической деятельности воздух не годился для дыхания. Низкое небо, сплошь затянутое косматыми, свинцово-серыми облаками, висело низко, отражая багрянец огненной стихии. Казалось, распростершийся под низким, давящим небом мир совершенно непригоден для жизни, но война изменила многие критерии целесообразности. Везувий был не просто колонизирован, а плотно заселен. Здесь располагались промышленные базы земного альянса, обеспечивающие ремонт пострадавшей в боях техники. С театров боевых действий на орбиты планеты через аномалию космоса буксировали поврежденные космические корабли, которые затем доставляли на поверхность при помощи специальных технических носителей. Немало прибывало транспортов с разбитыми серф-машинами, которые еще подлежали ремонту или предназначались для разборки на запасные части. На Везувии базировались не только сухие ремонтные доки для крупнотоннажных кораблей, но и заводы по восстановлению планетарной техники. В суровых условиях горячей, молодой планеты, где деятельность вулканов не требовала дополнительных средств маскировки, а полезные ископаемые залегали буквально на поверхности, существовало еще одно преимущество. Расположенные тут полигоны, предназначенные для испытаний восстановленных серф-машин, идеально отвечали критериям условий, приближенных к боевым. Дональд Кроу относился к жизни легко. Служба на испытательных полигонах Везувия в другое время не показалась бы синекурой, но когда идет страшная по количеству жертв и накалу боев война, который, как пожаром, охвачен весь освоенный людьми космос, жизнь под низким свинцовым небом покажется раем, если альтернатива – почти гарантированная смерть. В общем, он не роптал на судьбу. Сегодняшний день не сулил неприятностей и вряд ли в понимании Дональда отличался от сотен других серых и скучных, наполненных трудной, но не опасной работой. Сегодня ему предстояло прогнать тест у трех хоплитов, отреставрированных после жестоких боев. Ничего сложного или необычного. Прогулка по коварной, пересеченной местности в условиях плохой видимости из-за постоянно падающего с небес вулканического пепла, пара прыжков на реактивных ускорителях через неширокие реки лавы, пересекающие равнину, стрельба по мишеням. Кроме необходимости провести много часов в стареньком боевом скафандре, в котором к тому же сбоила система терморегуляции, иных неудобств не предвиделось. Покинув ангар, Кроу уверенной походкой направился к крайней в ряду машине. Хоплит 2М – новая модель, обещающая стать настоящей рабочей лошадкой десантных подразделений на ближайшую перспективу. Подойдя к 45-тонному исполину, Дональд невольно обратил внимание на внешний вид машины. Оба подвесных орудия заменены. На оружейных пилонах по правому борту красовалась новенькая сборка ракетных тубусов. Зенитная турель вообще отсутствовала. Вместо нее конструктора установили два лазера средней мощности на вращающихся ложементах. «Интересная конфигурация», — подумал Кроу, обходя серф-машину. Под слоем свежего маскирующего покрытия «Хамелеон», в данный момент дезактивированного, на некоторых бронеплитах сегментированной обшивки угадывалось множество выщерблен. «Досталось же ему», — мысленно удивился Дональд, заметив, что все бронированные кожухи, закрывающие сервомоторные узлы, отливают свежим заводским глянцем. Их сменили, как и подавляющую часть керамлитовых сегментов. Создавалось впечатление, что сервомеханизм получил не просто критические повреждения. Он был в буквальном смысле изрешечен. Трудно даже представить, в какой дикой мясорубке пришлось побывать Хоплиту, чтобы получить такие повреждения. Ладно, мое дело протестировать механизм. Настроение у Дональда было отличным. Он открыл защитную заслонку и коснулся сенсора технического доступа в рубку. Послушно раскрылся люк, с 5-метровой высоты спустилась телескопическая лесенка. Насвистывая веселый мотивчик, Дональд поднялся к рубке, прошел через шлюз и оказался внутри серф-машины. Обзорные экраны включились при его появлении, подвижные приборные панели, плотно обступающий пилот-ложемент, отодвинулись, освобождая пилоту проход к креслу. Он включил дистанционную связь через устройство импланта, при этом не инициировался полноценный нейросенсорный контакт разума человека с системой «Одиночка», а включался режим мысленных команд третьего уровня. Вполне достаточно для технического тестирования, тем более, что большинство операций машина будет производить сама, а дело Дональда — подкидывать ей внезапные вводные, на которые киберсистема должна реагировать быстро и адекватно. «Ну что, детка, начнем?» В ответ канал связи отозвался глухой тишиной. Приборные панели автоматически вернулись на место, зажглись огни индикации автопилотов. Машина демонстрировала полную готовность к прохождению испытаний, но модуль одиночки не желал разговаривать с человеком. Дональд разозлился. Вообще он был покладист, даже немного трусоват. Лишь в общении с бездушными и безропотными машинами, позволяя себе снисходительную развязанность. В конце концов, что бы там ни твердили о наличии искусственного интеллекта у нового поколения одиночек, типа Беатрис-4, что, судя по спецификации, установлено на борту данного Хоплита, но Кроу неизменно относился к машинному разуму как к дешевой подделке. Подумаешь, искусственный интеллект. Что ж теперь, с каждым дроидом пехотной поддержки беседовать как с равным? Нет уж, детка, заканчивай привередничать. Наверное, у тебя милый голосок. Ну скажи, доброе утро, пилот. Тишина в коммуникаторе неприятно оглушала. Она казалась вязкой, неприязненной, враждебной. Ладно, я с тобой разберусь. С нотками раздражения подумал Дональд, застегивая страховочные ремни. Амортизационные дуги пилот-ложемента, катапультируемого в случае критических повреждений машины, автоматически сомкнулись. Приборные панели придвинулись еще ближе. Все сигналы индикации свидетельствовали о полной готовности к ходовым испытаниям. «Вперед! Прямо на 500 метров, затем поворот, 90 градусов вправо. Пошла!» Хоплит не шелохнулся. «Вот дрянь! Ты что возомнила о себе, железка? Я ясно сказал, начинаем движение!» В следующий момент произошло нечто невероятное. Вместо того, чтобы подчиниться приказу, машина внезапно зажгла на пульте злобный предупреждающий сигнал. Затем раздался характерный звук раскрывающихся, будто металлический бутон, бронеплит рубки управления, и пилот-ложемент с онемевшим от неожиданности Дональдом швырнуло к хмурым небесам Везувия болезненным ударом аварийно-спасательной катапульты. Хоплит, катапультировав пилота, включил канал телеметрии, транслируя данные о работе систем на центральный диспетчерский пункт полигона, и начал движение. На 500 метров прямо, потом направо, и дальше по собственной инициативе, преодолевая различные преграды и расстреливая внезапно появляющиеся мишени. Когда Дональд Кроу, освободившись от страховочных ремней благополучно приземлившегося ложемента, доковылял до командного пункта, Хоплет уже завершил тестовую программу, самостоятельно вернулся к ангару и занял место в центре разметочного круга. Войдя в помещение диспетчерской, Дональд, уже успевший разгерметизировать шлем, разразился яростной бранью. Начальник полигона, майор, потерявший в боях обе руки, которые ему заменяли кибернетические протезы, повернулся, посмотрел на разъяренного пилота и произнес: «Успокойся». «Успокойся? Да эта фрайгова машина вышвырнула меня из рубки! Я видел. И что?» Лицо Кроу исказило злобная гримаса. «Видно, ты пришелся не по душе, Беатрис», — сохраняя хладнокровие, ответил майор. «Я тут посмотрел документы. Она потеряла пилота в последнем бою. Оттуда попала к нам. У нее травматический шок, не может видеть других людей, не желает слушать чужих приказов, страдает по своему пилоту?» «Да», — с холодной неприязнью в голосе ответил майор. «С каких это пор одиночкам позволено переживать, а тем более вышвыривать человека из рубки?» «У нее погиб пилот», — словно не слыша слов Дональда, повторил старший офицер полигона. Он, в отличие от Кроу, знал, что значит терять боевых друзей. Он видел, как плачут мужчины, и, сравнивая хамское поведение пилота-испытателя со сдержанной реакцией искусственного рассудка, познавшего боль смертельной утраты, находил сравнение не в пользу Кроу. «Вот что», — устало произнес майор, — «машина полностью прошла тест. Она исправна. Давай, подписывай акт испытаний и забудем о случившемся».
«Что?»
«Ничего. Я наложил свою резолюцию. Испытания успешны. Хоплет рекомендован к эксплуатации в автоматическом беспилотном режиме. Подписывай, или, клянусь Богом, я найду способ отправить тебя на фронт». Лицо Дональда вытянулось, побледнело. Он в первый раз видел флегматичного майора разъяренным и ни на миг не усомнился, что тот выполнит данное обещание.
«Проклятие!
Ладно, я подпишу», — вслух произнес Кроу. Склонившись над листом пласт бумаги, где были отпечатаны данные по испытаниям, он, ставя подпись, краем глаза успел взглянуть на другие бумаги. Для большинства машин из последней партии в графе подразделения «Отправитель» значилось одно и то же — 13-й серв-батальон.